Глава вторая. Саркофаги бесконечного сна находились в отдельном зале. Вероятно, в одном из верхних этажей центральной башни Серебряного замка. Окон здесь не было, и плавные очертания помещения тонули в полумраке, разгоняемом лишь мерцанием световых колонн над саркофагами. Я ожидал, что они будут похожи на наши медицинские или VR-капсулы. Упоминания, рассказы травинки о храме подсознательно навеяли именно такие ассоциации. Однако все оказалось иначе. Саркофагов, кольцом расставленных по периметру зала, было 7. Изящные, с каплевидным, будто выточенным из полупрозрачного янтаря, основанием, они невероятно походили на колонны безвременья, в которых Азимандия содержала пока еще не сломленных пленников. Возможно, природа стазиса была одинаковой, просто использовалась в разных целях. 5 пустые, чуть светящиеся колонны золотистого тумана. В 2 застыли неподвижные тела, подвешенные в вертикальном положении и как будто безмятежно спящие. Женщина и мужчина, полностью обнаженные и явно принадлежащие к народу Кэл. Они казались красивыми, практически совершенными, подобно изящным произведениям искусства и одновременно невероятно чуждыми, как музейные экспонаты инопланетной расы. Сейчас, когда я мог разглядеть Кэл во всех подробностях, разница бросалась в глаза. Другие пропорции тела, странный рисунок ребер, подбородка, черепа, ушных раковин, суставов и пальцев. Аборигены единства тоже были иными. Говорящие с травами, да и полукровка-травинка, имели некоторые физические отличия от землян. Но эти существа принадлежали к другому биологическому виду. Несомненно, родственному. Но между нами разверзлась такая же пропасть, что разделяла Homo sapiens и шимпанзе. Мужчина не выглядел мужественным. Длинный, худощавый, полностью безволосый. Сложением он скорее напоминал тонкого юношу. Но лицо с крючковатым носом, узким ртом и брезгливой носогубной складкой оставляло неприятное впечатление. Пробудившись, этот Кэл вряд ли оказался бы добрячком. Женщина же выглядела родной сестрой Азимандии, даже более свежей и юной, только голубые волосы были гораздо короче, а на лбу наметились одни лишь контуры третьего глаза. Тем не менее, при взгляде на ее обнаженное тело, на длинные остроконечные уши и руки, каждый палец которых как будто мог изгибаться в разные стороны, мне казалось абсолютно противоестественным какое-либо влечение к подобному существу. Рядом стояла Азимандия, с которой мой вселенец несколько раз вступал в сексуальную связь. Однако без его помощи лично я даже пальцем не прикоснулся бы к Кел-леди.
«В этом смысле Кел отличаются от вас, хоть и не физически», —
произнес белый дьявол, уловив мои эмоции.
«Для твоего вида секс в основном является средством продолжения рода. Для Кел же это не имеет значения. Для них это скорее вид искусства, соревнования, развлечения. Они охотно скрещиваются с младшими, но для них это просто игра. Один из способов поиска новых ощущений».
«Старое отражение, верно?» — спросил он вслух. И Азимандия тут же подтвердила.
«Да, мой господин, мусорного ранга. Ни капли звездной крови. Их оставили здесь 1000 циклов назад, на всякий случай. И еще ни разу не воспользовались. Вряд ли Элидатас и Алтея снова захотят снизойти в единство».
«Но ты все равно рассекла связь с вечностью», — заметил белый дьявол. «Зачем?»
«Мой небесный господин так наблюдателен. Да, я разомкнула нить. На всякий случай. Зачем оставлять лишний след для эмиссаров вечности? Мне ведь тоже пришлось развивать свое отражение с мусорного ранга, и первое время я была очень слаба. Хоть и принесла с собой все запасы своих рун и звездной крови».
«Поэтому ты дрожала в ожидании небесного гостя», — констатировал белый дьявол.
«Да, я подумала, что ты один из тех, кого они послали за мной. Однако полной уверенности не было. Многие Келс не сходят в единство в эти времена. Да и твое странное отражение меня заинтересовало. О, я была так глупа. Нужно было сразу отдать приказ Кристалл Стражам, а не играть с небом».
«Ошибаешься, если думаешь, что это помогло бы», — усмехнулся мой вселенец, медленно обходя саркофаги. «Что в ларцах?» Моя рука коснулась небольшого бело-золотого цилиндра, висящего в воздухе рядом с активированными саркофагами. Странная штука ответила недовольным гудением, но под прикосновением тонкого пальчика Азимандии распахнулась, явив на свет нечто вроде наряда. Уже знакомого мне Асари и Хелио на невидимом манекене. Гардероб дополнял парик со странными золотыми украшениями в голубых локонах и необычная перевязь.
«Ничего ценного. Просто тряпки, мой господин. Было несколько старых предметов, и я обменяла их на звездные монеты».
«Это твой саркофаг?» Он остановился у пустой колонны, безошибочно определив ее по вязи рунных и диаграмм на основании. «Куда ведет его нить? В золотой город?»
«О...»
Азимандия изумленно распахнула глаза.
«Зачем это небесному господину? Он что, хочет отправиться в вечность? Но ведь...»
«Я, кажется, задал вопрос. Отвечай!»
«Я постаралась запутать нити. Возвращаться в мое уютное гнездышко на облачных ступенях рискованно. Поэтому я снизошла в единство из соседнего кластера. Из камней, если это что-то скажет небесному господину».
«Камни? Что это за мир?»
«Большой. Давно разрушенный мир в соседнем кластере. Заброшен или недоделан создателями, я не интересовалась. Там есть старый перекресток с вратами прямо в золотой город, что очень удобно. И что удобно вдвойне, для бедной странницы немногие пользуются этими тропами. Нужно быть невидимым и уметь летать. Там много неприятных созданий. И встречаются небесные охотники Ковенанта».
«Но путь есть, верно? Ты ведь продавала кому-то стигматы». Белый дьявол неожиданно взял ее за подбородок. «Ты не покидала домен. Значит, храм вечности отпадает. Выходит, у тебя есть посредник вечности. Отвечай правду».
«Есть один контракторий. Тайный душеторговец».
Нервно облизнула губы Азимандия.
«Это секрет Визуаран, мой господин. За небольшое вознаграждение он забирал стигматы моих... гостей».
«Превращенные в руны?»
«Да, мой господин. Как же иначе перенести их в вечность?»
«Душеторговец», — повторил мой вселенец, нехорошо улыбаясь. «Ну что ж, прекрасно. Ты назначишь встречу в Золотом Городе и скажешь, что на этот раз от тебя придет новый посланник».
«У господина есть отражение в вечности?»
— широко распахнула глаза Азимандия.
«Или он хочет создать новое?»
«Это не должно волновать мою руну».
«Небесный господин очень рискует»,
— пропела Азимандия.
«Очень-очень-очень рискует. Что, если вечность узнает его отражение?»
«Ты слишком много болтаешь, моя. Умерь свой язычок и снова протяни нить в вечность. Пусть будет открытым, когда я решу воспользоваться им». Азимандия явно не желала этого делать. Она нервно закусила губу, заломила руки.
«Я призываю небесного господина одуматься».
«Выполнять!» Ее ломало, но сделать бывшая Келл-леди ничего не могла. Принесенная клятва была сильнее. Рунная вязь вспыхнула на основании саркофага. Колонна света словно затвердела, обретя рельеф. А над ней, медленно вращаясь, появился глиф вечности, пронзенный длинной иглой круг. «Хорошо, моя!» — с мрачным удовлетворением произнес белый дьявол. «Теперь пойдем, покажешь все остальное». Серебряный замок внутри оказался гораздо больше, чем снаружи. Целая гроздь пустых покоев с роскошной мебелью, собственными купелями и прекрасными видами. Вероятно, в одни расцвета Визуаран здесь могли одновременно обитать несколько знатных представителей дома. На это же намекал обеденный зал с огромным каменным столом и сигнами Визуаран на спинках вычурных стульев, а также комнаты, явно отведенные для проживания слуг. Я не увидел ни кухни или помещений, предназначенных для хозяйственной деятельности. Вероятно, Кэл больше полагались на руны. Однако удивился огромному трофейному залу, украшенному множеством черепов на специальных пьедесталах. Жутковатая коллекция. Совершенно разные по форме и размеру. Одни напоминали человеческие, другие принадлежали клыкастым и рогатым чудовищам, третьи — великанам или огромным приматам. Четвертые казались крохотными, с детский кулачок. О происхождении пятых я даже не мог определить. Птицы-люди, грифоны, мифические создания.
«Древние кости, владыки низших и их прославленные герои, легендарные монстры и чемпионы изумрудных октагонов. Никто не помнит их имен.
равнодушно прокомментировала Азимандия.
«Правда, есть и высшие из Келплеяд, с которыми враждовал наш дом. Может, мой господин помнит серебряных игл?»
Она ткнула пальчиком в сторону пьедестала с двумя прекрасно сохранившимися черепами, чья форма и челюсти без клыков выдавали представителей ее собственной расы. Останки, судя по всему, были женскими. Их украшали тонкие прожилки подкожных венцов, выглядевшие единым целым с костной тканью.
«Такие были красавицы. А это жемчужина коллекции».
Она нежно погладила еще один череп, лоб и виски которого полностью покрывал узор аугментации с необычным темно-синим оттенком.
«Авгур дома игл. Золотой консорт самой Клью. Говорят, визжал как свинья, когда Аран снимал с него кожу».
«Твое созвездие тоже не отличается стойкостью под пытками», — заметил мой вселенец.
«Давайте не будем о грустном, мой господин»,
— беспечно ответила Азимандия.
«А вот и хранилище».
Большое хранилище представляло собой цокольный этаж, напоминающий смесь склада с арсеналом. Мне сразу бросилось в глаза множество единообразной экипировки на стойках. Визу Аран, очевидно, когда-то содержали солдат. Ряды доспехов с золотыми вставками, черная скорлупа панцирей, странноватые безглазые шлемы, оружие, напоминающее матово-черные трезубцы, в которых светилась капелька звездной крови. Было и другое снаряжение, небрежно сваленное в груды, разорванное, покрытое засохшими бурыми пятнами, искорёженное.
«Хрингиры. Старый хлам, мой господин»,
— махнула рукой Азимандия.
«А это с тех, что пошли в мертвятник».
На меня необычный дизайн экипировки произвел огромное впечатление. А как бы плясал от счастья, например, Минос, трудно было представить. Однако Белый Дьявол не проявил особого интереса, осматривая арсенал. Впрочем, доспехи воителя Кел вряд ли подошли бы людям. Даже на вид они казались на размер больше, чем мог использовать очень крупный человек. «У них не было предметов со звездной кровью?»
«Были, конечно. Я продала наблюдателю. Или сломала все ненужное, чтобы извлечь кровь».
Дернула плечиком восходящая.
«Зачем мне жалкие поделки низших?»
«Где ты хранишь остальные предметы?» «Хитрая Кэл-леди почти все свои артефакты давно или недавно превратила в руны. Если подумать, она действовала абсолютно логично. Так их удобнее хранить, активировать и прятать». Тем не менее, кое-что все-таки обнаружилось в тайном хранилище и помещении, которое Азимандия использовала как домашнюю лабораторию. Отметил три предмета: браслеты тысячи эхо, кольцо определения жизни и призрачный фонарь. Первый — интересный серебряный артефакт, позволяющий скрывать свое местоположение от некоего поиска. Второй определял наличие жизненных форм, распознавая ложную смерть, некротические создания и существ в высшей невидимости. А третий, что интересно, при активации создавал некий радиус, отпугивающий призрачных существ. Любопытные артефакты. Азимандия явно дорожила ими, раз сделала исключение из правил. Кроме этого, в запасниках домена обнаружилось немало минерала, заготовок для рун, символов и знаков. Полупрозрачные осколки, похожие на куски костей, выглядели не очень презентабельно и в основном имели мусорный ранг. Тем не менее, я получил огромный запас для создания деревянных и даже нескольких бронзовых символов. Серебра, к сожалению, в тайниках не обнаружилось, но под конец осмотра восходящая отдала еще три крупных костяных кристалла бронзового ранга. То, что успели из мертвятника добыть ее собирашки. Таким образом, теперь мы могли использовать все наши нулевки, создав новые полезные руны. Но сначала Белый Дьявол заставил Азимандию отремонтировать наше золото. Что ж, разумный ход. Наш рунный мастер позволит сэкономить драгоценную звездную кровь, которая безвозвратно теряется при ремонте рун. Вот только показывать Кэл-леди все наши козыри казалось неразумным. Впрочем, мой вселенец тут был опытнее меня.
«О, мой господин заполучил золотую птицу вечности!»
Во взгляде Азимандии зажегся огонек жадности, когда наши скрижали соединились, и Белый Дьявол быстрым жестом перекинул ей два расколотых золота.
«Живые цепи, небесный ястреб, а также поврежденного экзошейда. Значит, у него есть крылья. Это великая удача. Но он снова заставляет свою бедную руну отдавать звездную кровь».
«Мы ведь теперь союзники и должны помогать друг другу», — напомнил Белый Дьявол. Если, конечно, ты рассчитываешь заслужить свободу.
За такую работу золотой мастер берет серебро в оплату.
Пропела она, возвращая руны через минуту. Целые, сияющие ровными золотыми силуэтами.
Надеюсь, господин запомнит мою преданность.
Запомню и отплачу достойно, моя. Высокомерным жестом, который я не смог бы повторить, он потрепал бывшую Келл-леди по щеке, как хозяин, хвалящий сообразительную собачонку. Азимандия против ожиданий ослепительно улыбнулась. Кажется, она вполне освоилась в роли послушной служанки и даже испытывала от этого некое удовольствие.
«Моё время подходит к концу»,
— сказала она.
«Надеюсь, ты не заставишь меня долго ждать?»
«В следующий раз я призову тебя в вечности», — сказал белый дьявол, и восходящая испуганно отшатнулась.
«В вечности? Но...»
«До встречи, моя!» Он снова превратил Азимандию в золотую руну. Таймер начал обратный отсчет. До следующего вызова оставались сутки.
«Мы отправимся с тобой в вечность, как только восстановим звездную кровь, разберемся с рунами и станем чуть сильнее»,
— предупредил белый дьявол.
«Нам нужно подготовиться. Это непростое деяние, Ювейн. Не расслабляйся, но отдыхай. Все врата этого дома распахнуты перед нами».
С этими словами он вернул мне управление, оставив в одиночестве в гулком замке, наполненном древними келл-чудесами, утонченно изящным, но одновременно чужом и пугающим. Совершенно один я бродил по его замкнутым залам и внезапно осознал, до какой степени я нуждаюсь в товарищах. Охотно отдал бы половину своих рун, если бы здесь зазвучали голоса моих друзей. Высокопарные сентенции Лэндо или грубоватые присказки Толи Грохота. Они бы, наверное, оценили роскошь дворца Келл-леди. Но, увы, я даже не знал, живы ли ребята из моего копья. Но ничего. Пусть белый дьявол ведет меня своей дорогой восхождения, пока я прекрасно помню, где нужно свернуть. Я вернусь во Фригольд, и мы еще увидимся. Справедливость будет восстановлена, виновные наказаны, а добро восторжествует над злом, просто потому, что иначе быть не может. Тоску одиночества разгонял разве что Кыш, обживший местный сад, но не забывавший навестить глупого носителя семечка. Маленький Юр стал моей компанией на ближайшие дни. Впрочем, скучать не пришлось, дел хватало. Пожалуй, я специально целыми днями изнурял себя тренировками, медитациями и практикой рунного мастерства, чтобы забить физической болью боль душевную, которая возникала при мыслях о том, что творится в нашем Фригольде, где сейчас и что делает травинка. Технологии народа Келл породили странную архитектуру, состоящую из полностью изолированных помещений, не связанных входами или лестницами. Их роль играли рунные знаки переноса. Сначала это казалось жутко неудобным. Взгляд самца-примата, заточенный сотнями тысяч лет эволюции, начинал инстинктивно искать пути отступления из каменного мешка. Но довольно скоро сознание привыкло, перестроилось, и такого рода коммуникация поразила своей практичностью. Не нужно подниматься по лестницам, идти через коридоры, искать нужные двери. Выбрал в рунном интерфейсе знака переноса точку назначения, и вуаля, через мгновение ты на месте. Это также обеспечивало безопасность. Хозяин мог отключить доступ в помещения, которые хотел оставить неприкосновенными. И в таком случае попасть туда можно было, только пробив стены. Оставался вопрос, что делать, если знаки переноса по какой-то причине выйдут из строя или сами будут разрушены. Однако Келл, видимо, считали это невозможным, либо подразумевали, что у представителей их вида всегда найдется способ выбраться из заблокированного помещения. Белый дьявол шепнул, что один из великих навыков, которые в обязательном порядке имели все Келл, заключается в способности пространственного переноса. Нечто подобное мне подарил Кнут, но руна призрачного шага была лишь первым этапом.
Руна призрачного шага. Руна заклинания. Качество серебро. Активация — 24 капли звездной крови. Переносит в любую видимую точку в небольшом радиусе, игнорируя материальные преграды. Время действия мгновенно. Время перезарядки — 1 минута. Таймер перезарядки готово к активации.
А вот его второе серебро оказалось прекрасным оружием, артефактом народа Келл, упакованным в руну. Такие невидимые клинки использовали древние Келл-воители, и немалое их число сохранилось в единстве.
Руна «Плоскостной меч». Руна-предмет. Качество серебро. Усиление. Руна-усиление. 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 Активация — 12 капель звездной крови. Содержит невидимый плоскостной клинок, способный увеличиваться в размере. Время действия — нет. Время перезарядки — 1 древодень. Таймер перезарядки — готово к активации.
3 апгрейда усиления на серебре. Такое я видел впервые. Похоже, что прежние хозяева пытались максимально повысить его эффективность. Полностью усиленные руны, по словам вселенца, почти равна обычной руне следующего грейда. Это означает, что у меня в руках практически слабое золото. Пока я осмысливал эту мысль, насмешливый голос оборвал наивные мечты.
«Это справедливо для дерева, бронзы и серебра. Ну а золото — выше. А между золотом и небом — пропасть, края которой ты не увидишь, Ювейн. Меч — отличное оружие, лучшее, что у нас сейчас есть. Но не обольщайся. Против золота выстоит только золото».
Тем не менее, великолепная добыча. Понемногу осваиваемый стиль железа был приспособлен для вооруженной руки, и мне не терпелось проверить эту руну в бою. Теперь со скрижалью, полной бронзовых и серебряных сюрпризов, я был готов к поединку даже с восходящим, превосходящим меня в ранге и опыте. Например, с мраком, если судьба снова даст мне такой шанс. В руне хранилища кнута оказалось немало интересного. Как я полагал, он использовал ее для хранения представляющих наибольшую ценность вещей — оружия, боеприпасов и захваченного в капсулу Хельги земного оборудования. Итак, помимо чисто бытового хлама и кучи сухпайков, там нашлось. Связь — камень, точно такой же, как найденный мной ранее в гнезде, только тот был сломан, а этот выглядел исправным. Очень интересно, в чьих руках находится двойник этого артефакта, обеспечивающего связь на любом расстоянии. Я не стал проверять. Можно было спугнуть жертву нечаянным вызовом. 3 стигмата, покрытых зловещими бурыми пятнами. Вечность тут же транслировала свое повеление о возвращении в храм. Но это был, как я уже убедился, просто дежурный скрипт. Вероятно, кнут забрал их с восходящих, убитых возле места падения небесного ястреба. Итого, вместе с моими, 6 штук. Годовая добыча земной колонии, целое копье новых восходящих. Главное, не перепутать. У белого дьявола были на гвозди какие-то свои, более замысловатые планы. Но пока он хранил молчание на этот счет. Куча сущностных ядер, похожих на те, что я добывал из червей. Дерево и бронза — неплохой материал для изготовления символов. Вкупе с тем, что мы выгребли из хранилища Азимандии, можно было больше не экономить на расходниках. И оружие. Много оружия. 2 серебристых кейса с клеймом проекта «Космо», набитых под завязку. Признаться, я даже немного опешил, обнаружив такое богатство. 3 вариура, полный комплект снаряжения с обувью, шлем снайпера в полном электронном фарше. Такие были у единиц во Фригольде. Разобранная гаусс-турель и огнеметная система с миоэлектрической конечностью. Труба переносного ракетомета и несколько зарядов к нему. 7 новеньких, будто только что вышедших из репликатора Суворовых. Множество нетронутых обоим с унитарными патронами. Сменные магазины, запчасти и разнообразный обвес. Имелось несколько запасных энергетических ячеек для копья, а также гранаты с точно такой же маркировкой, что выдавали на складе Фригольда перед выходом. Очень любопытно. С таким арсеналом можно было устроить небольшую войнушку, что, собственно, кнут и продемонстрировал. Конечно, можно было предположить, что оружие изгои раздобыли в одной из упавших грузовых капсул, а часть взяли трофеями. Однако имелась одна деталь, которая не давала мне покоя. Заряды к ракетомету. Это были хорошо знакомые унифицированные пилумы, точно такие же, как вешали на мой грифон вместо родных ведьм. Тогда как эта модель ракетомета, я помнил это как 2×2, комплектовалась очень похожими, но все же более продвинутыми дротиками. Вариант, что в оружейный кейс ковчега попались бы пилумы, исключался. Эту древнюю схему использовали от безысходности. Все остальное можно было при желании выдать за подарок небес, но это нет. Кто-то прокололся. Пилумы делали только в нашем Фригольде, и они попали к кнуту оттуда. А значит, все остальное тоже. Черный рынок, конечно, работал, но в таком количестве оружия могло уйти на сторону только при предательстве на самом верху. Трейв Уитли. Знаменосец с лицом благородного джентльмена, оставленный во Фригольде за старшего. На чьей стороне он находился в этой игре? Если предположить, просто предположить, что он тайно поддерживал говорящую и участвовал в заговоре, что тогда? Существование черного рынка и подпольная торговля дефицитным оружием и снаряжением насторожило меня с самого начала. По идее, отследить цепочки барыг-посредников проще простого, так? А если это до сих пор не произошло, значит, здесь есть интерес кого-то с самой верхушки. Кого-то все полностью устраивает, ведь так можно успешно скрывать гораздо большие пропажи. Рассуждения заводили в совсем нехорошую степь. Выходило, что Трейф, Говорящий и Мрак могли снабжать Кнута земным оружием, информацией и многим другим необходимым для выживания, поддерживая шайку на плаву для того, чтобы они в решающий миг стали их оружием. Но как они контролировали Кнута? Несомненно, Серебряный Восходящий имел свои амбиции и претензии к руководству Фригольда. Неужели ему обещали прощение и возвращение в земную колонию? Звучало невероятно, но самые дурацкие версии на поверку могли оказаться правдой. К сожалению, Кнут уже не мог ответить на мои вопросы.
«А вот тут ты ошибаешься, Ювейн», —
произнес мой вселенец.
«Он ответит на наши вопросы быстрее, чем ты думаешь».